говорит Радио Свобода. Цены растут, бульдозеры давят сыр, а рейтинг Путина падает.
Они готовы, чтобы россияне смотрели вот этот соловьиный полет по зомбоящику, молились про Киселева и при этом вообще ничего не ели. Просто один цвет воздуха вдыхали. Это будет идеальная ситуация.
Депутаты принимают закон, запрещающий критиковать власть.
Власть, которая любит позиционировать себя сильной или даже силовой, мачистской, неустрашимой, на самом деле боится обзывательств в интернете.
День смерти Сталина и День женщин стали поводом для раздоров.
На Красной площади был шабаш зла. А знаете, когда ты видишь зло и остаешься безучастен, мне кажется, что ты соучастник зла.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе произошли два примечательных события. Во-первых, рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до нового исторического минимума и составил 32%. Во-вторых, исполнился год со дня громкого политического преступления. 4 марта 2018 года на скамейке в парке английского города Солсбери была замечена пара с признаками сильного отравления. Бывший офицер российской военной разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вскоре выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим ядом «Новичок», разработанным в СССР в качестве боевого отравляющего вещества. В покушении британские власти обвиняют российские спецслужбы, причем премьер-министр Тереза Мэй заявила, что операцию санкционировали в Кремле. Случайной жертвой стала местная жительница Дон Стёрджес. Ее 20-летний сын на этой неделе обратился за помощью к президенту России. Он попросил Владимира Путина позволить британским спецслужбам допросить подозреваемых в отравлении россиян, приехавших в Солсбери под видом бизнесменов Александра Петрова и Руслана Баширова. Но вряд ли Путин выполнит эту просьбу, ведь подлинные имена подозреваемых давно известны. Это офицеры ГРУ Анатолий Чипига и Александр Мишкин. Недавно был установлен третий участник операции – Денис Сергеев, и вскоре будет обнародовано имя четвертого. Попутно выяснилось, что офицеры ГРУ участвовали и в других спецоперациях, в частности, в отравлении болгарского бизнесмена в 2015 году. Вот что говорил в эфире «Радио Свобода» Роман Доброхотов, главный редактор интернет-издания «Инсайдер», занимавшегося этим расследованием.
Мы нашли реальные имена Баширова и Петрова. Теперь уже мы нашли реальное имя третьего человека, Федотова, которым оказался Денис Сергеев. И, как мы полагаем, остался только один из фигурантов, который не раскрыт, четвертый человек, которого, я надеюсь, мы идентифицируем в ближайшее время. Кроме того, мы смогли успешно ответить на второй вопрос. Были ли какие-то еще операции в Европе, где участвовали какие-то из этих фигурантов, были ли какие-то другие отравления? И мы смогли установить как минимум одно из таких отравлений, а именно отравление в Болгарии болгарского предпринимателя Гебрева, который занимался торговлей вооружениями, в том числе в Украину и Сирию. И мы установили, что как минимум один из участников отравления в Солсбери, а именно, собственно, вот этот третий человек, Денис Сергеев, он был непосредственным участником и отравления в Болгарии. Кроме того, мы полагаем, что эти два отравления были не единственными в Европе за последние годы. Мы сейчас готовим еще расследование на эти темы. Мы думаем, что как минимум было еще одно, сюжет, о котором вообще пока никто не знает. А возможно, что и эти три даже тоже были далеко не единственными, поскольку количество перелетов и география перелетов этих сотрудников ГРУ настолько широка и столько стран было вовлечено, что мы думаем, что речь идет на самом деле о достаточно большом количестве спецопераций, выполняемыми этими сотрудниками. Что касается независимых расследователей, то я думаю, главная задача на сегодня – это установить, какие, во-первых, роли были у остальных двух участников. То есть, ну, мы более или менее понимаем, что Баширов и Петров непосредственно наносили отравляющее вещество на ручку дома Скрипаля. Ну, по крайней мере, это подтверждают британские спецслужбы. Повторюсь, наша задача не состояло в том, чтобы исследовать само покушение. Да? Мы не настолько круты, чтобы прямо заниматься всеми вопросами. Да? Наша задача была установить этих людей. Но британцы утверждают, что Баширов и Петров были именно теми людьми, которые непосредственно наносили отравляющее вещество «Новичок» на ручку двери дома Скрипаля. Соответственно, чем занимались Сергеев и вот четвертый участник? Ну, мы предполагаем, что Сергеев занимался слежкой и занимался подготовкой этого преступления, потому что именно этим занимался он в Болгарии. То есть в Болгарии он поселился в номер отеля, который находился в том же доме, где находился офис бизнесмена Гебрева. И он в течение какого-то количества дней перед покушением, собственно, занимался слежкой за Гебревым. Мы предполагаем, что подобным образом он готовил операцию и в Солсбери. Чем занимался четвертый человек, пока непонятно. Но я думаю, опять же, поскольку мы предполагаем, что у нас есть подозреваемый, мы думаем, что мы сможем посмотреть на его участие в других операциях, и это нам даст ответ на вопрос о его роли. Но так или иначе, понятно, что что все четверо — это сотрудники ГРУ, что они действовали в одной группе, что их действия были хорошо подготовлены изначально. Эта операция была явно запланирована заранее, была явно одной из множества спецопераций. То есть речь идет о каком-то таком систематическом действии ГРУ на протяжении многих лет в разных странах.
Главный редактор «Инсайдера» Роман Доброхотов. Вы слушаете программу «Итоги недели». 5 марта, в очередную годовщину со дня смерти Сталина, его обожатели из КПРФ, как обычно, возлагали гвоздики у Кремлевской стены на его могилу. Двоих активистов проекта «Декоммунизация», попытавшихся объяснить коммунистам, что Сталин – палач народа, задержала полиция. Пришли на Красную площадь и дети жертв сталинизма. Репортаж Мумина Шакирова.
Это преступление! Не присоединяйтесь к этим преступлениям! Стыдитесь! А мы уже 30 лет без советской власти живем. Хорошо. И как же мы будем дальше жить, если до сих пор воспитываем своих детей вот так?
Этот день 5 марта на Красной площади не был тихим. С утра несколько сот человек во главе с коммунистами пришли поклониться советскому вождю у Кремлевской стены. Акция КПРФ «Две гвоздики товарищу Сталину» ежегодно проходит у могилы Иосифа Джугашвили в день его рождения и смерти. Правда, настроение левым испортили участники проекта «Декоммунизация». Молодые люди решили напомнить всем, кем на самом деле был Иосиф Сталин.
«Гори в аду, палач народу! Убийство женщин и детей!»
Альтернативную акцию в виде обращения провели на Красной площади дети репрессированных граждан, чьи отцы и матери были расстреляны в конце 30-х годов прошлого столетия. Текст документа зачитал сын репрессированного Александра Алексей Нестеренко. Он обратился к Владимиру Путину с призывом о принятии закона о запрете прославления Сталина.
Господин президент, в 66-ю годовщину смерти Сталина здесь, на Красной площади, мы обращаемся к вам от группы москвичей уходящего поколения, детей врагов народа, оклеветанных и расстрелянных в годы большого террора. Мы уже 2 года собираем подписи за принятие закона о запрете прославления Сталина. Поддержите нас! Такой закон необходим для запрета, оправдания и отрицания политических репрессий, чтобы организаторы из КПРФ и других коммунистических организаций и партий не посмели впредь проводить акции прославления преступника.
Не всем прохожим понравилось это обращение, и некоторые из них вступили в дискуссию с группой Нестеренко.
Сталин миллионы расстрелял.
Ой, боже, да, какой же идиот вам это сказал.
А вы откуда знаете?
Я там был в этих лагерях.
Да,
и вы там были. Мы миллионы расстреляли.
А мы отцов там оставили ни за что, ни про что.
Да. Ребята, я не хочу с вами спорить.
Правильно.
Оставайтесь при своем мнении.
С теми, кто приходил класть цветы на могилу Сталина, общий язык найти было трудно.
Пришли на кладбище, я орете.
Это кладбище быть не должно
так,
здесь.
Все, заткнулись.
Алексей, ладно.
Красная площадь, это ярмарка.
Дубан бесполезный.
Это праздник. Кладбище, он пришел на кладбище, а я этого не понял.
Пенсионерке Маргарите Андрющенко 86 лет. Ее отца, ученого-микробиолога Даниила Андрющенко, расстреляли в августе 1937 года. Мать отправили в Казахстан в акмалинский лагерь «Жен изменников Родины», сокращенно Алжир.
Маму арестовали как жену и отправили в Казахстан. Здесь она сидела в Бутырке, и потом в Казахстан, где было 10 тысяч жен врагов народа.
Если на Красной площади шли горячие споры о том, кем был Иосиф Сталин, то рядом на Манежной площади, где также обитал дух генералиссимуса в образе двойника, конфликтов не наблюдалось. Люди охотно фотографировались с фальшивыми вождями, расплачивались настоящими деньгами. И, как говорится, ничего личного, только бизнес и тщеславие. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Корреспонденты телеканала «Настоящее время» встретились с Ольгой Савченко и Евгением Сучковым, которые бросили гвоздики в памятник Сталину и были задержаны полицией.
Сегодня на Красной площади был шабаш зла. А знаете, когда ты видишь зло и остаешься безучастен, ты его хотя бы не комментируешь. Мне кажется, что ты соучастник зла.
У молодых людей задержали сотрудники полиции.
Я спрашивала при задержании, во-первых, за что. Мне кажется, полицейские сами не очень понимали, за что. Просто был приказ. Вот лично я заметила, что сотрудник ФСО просто сказал полицейским, что вот ее задержат, потому что я была после Жени. Когда я кинула цветок, значит, со словами «палач», он сказал меня задержать. Сначала он меня толкнул в спину, и я уже упала на полицейских. Они там ударили меня в колено, потому что я сказала, только не по колено, ребята. Я уже сама иду.
Ни Евгению, ни Ольге так и не объяснили, за что их задержали. Несколько часов они просидели в отделении, а потом туда пришел представитель партии КПРФ и написал заявление. Только после этого полицейские сообщили активистам, они виновны в мелком хулиганстве. Молодым людям выписали штраф 500 рублей и отпустили. Но перед этим попросили сдать отпечатки пальцев на дактилоскопию.
Сказали, вы уже не задержаны, но нужно сделать дактилоскопию, вот пальчик к листочку приложить. Я спрашиваю, а на каком основании? Это же не уголовное дело, не решение суда. Вот, ну, сказали, что это стандартная процедура. Он еще говорил, что это будет неповиновение законным требованиям.
Депутат КПРФ Александр Ющенко в интервью МК уже сравнил активистов с Гитлером и назвал их экстремистами, которые хотят, чтобы в России было как в Украине. А личность Сталина, по словам Ющенко, очень востребована и популярна среди молодежи.
8 марта празднование женского дня тоже было сопряжено с конфликтами. Активисты пропутинского движения «Сеть» ворвались в петербургское кафе для женщин «Симона» в часы, когда туда запрещен вход мужчинам. Они отказывались покинуть заведение, несмотря на многочисленные просьбы. Активисты принесли в кафе тюльпаны. 8 марта феминистки вернули эти тюльпаны к зданию одного из городских ЗАГСов, засыпав ими обнаженного мужчину. В тот же день в Петербурге состоялся согласованный митинг под лозунгом «Феминизм для каждой». Участницы выступили, среди прочего, за отмену запрета на мужские профессии, потребовали принять антидискриминационные законы и взять под контроль расследование преступлений на почве ненависти.
Товарищи, за солидарность, за рабочих женщин, здесь собравшихся, и тех, кто не смог прийти, и тех, кто сюда еще придут, и тех, кто собрался по всему миру. С праздником! С 8 марта! Начинаем!
Умри! Умри! Умри, патриархат! Умри! Умри! Умри, патриархат!
Для меня, как для негетеросексуальной женщины, очень важно говорить про то, что у нас много проблем. Сейчас в России, в регионе России, в Чечне, убивают женщин за сексуальную ориентацию, в том числе женщин, не только геев. Выведено 32 женщины из России, из Чечни, в другие страны правозащитными организациями. Это большая цифра. И мы не знаем, сколько женщин там сейчас находится под угрозой. Женщин убивают в связи с сексуальной ориентацией. Существуют так называемые коррекционные изнасилования, когда патриархальная система говорит нам о том, что женщины просто не было хорошего мужчины. Так вот, мне не нужен хороший мужчина, я люблю того человека, которого я люблю.
Принято в памяти погибших объявлять минуту молчания. Мы предлагаем не молчать, а кричать. И у нас будет минута крика, нашего общего крика, ярости и гнева, который у нас вызывает бесправие и убийство женщин.
Мы также требуем создания системы охранных ордеров. И мы также, конечно, требуем, чтобы домашние побои стали уголовно наказуемы не после второго, пятого или сотого раза, а сразу же после первого раза.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В 2019 году исполнится 5 лет со дня введения эмбарго на ввоз продовольствия из стран, которые осудили Россию за аннексию Крыма и развязывание войны на востоке Украины. В ответ на международные санкции против чиновников и бизнесменов были в целях обеспечения безопасности Российской Федерации введены поразительные контрсанкции, которые ударили по российским потребителям. 4 марта Россельхознадзор отчитался в том, что за последние 3,5 года уничтожил более 27 тысяч тонн запрещенных продуктов. На форуме «Деловой России» Владимир Путин объяснил, почему следует уничтожать продукты, а не отдавать неимущим. По его словам, иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Президент объявил, что уничтожение санкционных товаров вместо их раздачи приводит к экономическому росту, отчего выигрывает население России, хотя, на первый взгляд, это звучит, цитата, «не очень комфортно и благообразно». Вскоре появился видеоролик, на котором чиновник Россельхознадзора в Саратовской области зачитывает приговор сыру, конфискованному на одном из рынков. Судейской скороговоркой он приговаривает его к сожжению, ссылаясь на распоряжение Путина. После этого 12 килограммов сыра сгорели в мусорном контейнере. А 4 марта в Курганской области на полигоне бульдозер смешал со снегом и мусором 632 килограмма свежих яблок и 367 килограммов груш, привезенных из Польши. За первую неделю марта в Краснодарском крае было уничтожено более 6 тонн продуктов. В коробках с надписью «апельсины» продавцы прятали испанские цитрусовые без документов, перец из Нидерландов и польские томаты, отчитывается таможня. Изъятые овощи и фрукты отправили под пресс на специальном полигоне. Объемы истребляемых продуктов могут значительно возрасти. Федеральная таможенная служба предлагает расширить эмбарго на поставки продовольствия из стран, поддержавших санкции против России. Под запрет может подпасть импорт яиц, оливок, фруктовых соков и джемов, консервов из мяса и рыбы. Гость программы «Итоги недели» экономист Владислав Жуковский считает абсурдом заявление о том, что это приносит пользу россиянам.
Почему бы нашим чиновникам, руководству страны, депутатам «Единой России», членам Совета Федерации, сенаторам не начать уничтожать, например, импортные товары, которые они сами используют и носят на себе? Например, там итальянские костюмы, швейцарские часы, дорогой французский парфюм. А, например, какие-то немецкие автомобили можно было тоже тракторами давить и уничтожать. Например, все «Мерседесы», «БМВ» и же с ними. Это все рассчитано на малограмотного, неподготовленного, зомбированного телезрителя, который является заложником зомбоящика, смотрит первые 4 кнопки российского госпропаганды. Да. Если бы на самом деле ключом к успеху, ключом к импортозамещению, к развитию высоких технологий, к развитию промышленного производства, к созданию конкурентоспособной продукции, вообще в целом к индустриальному рывку было бы уничтожение польских гусей, норвежской семги, например, не французских яблок, то, наверное, как в этом пути уже давно пошли бы там все африканские, латиноамериканские страны, и в этом бы они вполне прекрасно успели. Да? Я напомню, у нас есть такие душевнобольные люди, в том числе, кстати говоря, все на Государственной Думе, которые порыли вот этого экзальтированного показушного патриотизма, бросали на пол продукцию корпорации Apple, прыгали на айфонах, ломали планшеты. Ну, то бишь, как бы люди, которые должны проходить сеанс какой-то такой интенсивной психотерапии в Кащенко, тут у нас принимают законы, да. Поэтому еще раз, конечно, это полнейший бред. То есть, понятное дело, что 27,5 тысяч тонн продовольствия, которые могли быть направлены на помощь малоимущим, многодетным, соответственно, социально неблагополучным семьям, либо хотя бы пойти там в хоспис, либо в дома престарелых, это все было показано, что уничтожено. Причем не просто это было уничтожено, выявлено на свалку, да, то есть под это дело еще под такие фанфары подтягивались гос телеканалы, под свет софитов, под камеры в эфире, так все дело уничтожается. С привлечением бойцов Росгвардии, МВД, таможенной службы, то есть целые пограничники, теперь службисты занимаются уничтожением польских гусей, и за это получают награды, это просто стыдоба. Поэтому вместо того, чтобы заниматься реально делом, вместо того, чтобы снижать налоги на реальный сектор экономики, вместо того, чтобы снижать цены на бензин, на горючие смазочные материалы, снижать тарифы естественных монополий, обеспечивать доступный долгосрочный инвестиционный кредит для бизнеса, снижать ставки по ипотечным кредитам, обеспечить стабильность российского рубля по отношению к американской валюте к евро, вместо того, чтобы заниматься реально деолигархизацией, декриминализацией экономики и развивать частную инициативу и способствовать демонополизации экономики, у нас власти занимаются чем угодно, только не этим. Они, вот, например, умудряются нам рассказывать про грядущий экономический рывок, про технологический прорыв, про неизбежное светлое завтрашнее, ну, там, неизбежное светлое будущее в майских указах, что надо еще потерпеть там 2, 3, 5, 10 лет, там 20 лет потерпеть, но при этом делать все с точностью до наоборот, чтобы никогда светлого будущего не наступило. То есть нам в майских указах обещали в 2 раза сократить количество россиян за черту бедности и в 1,5 раза повысить уровень жизни населения, причем и то, и другое обещали еще в 2012 году, только с 2012 года у нас и доходы населения упали почти там на 10%, а реально там процентов на 30-40, и количество россиян за черту бедности выросло почти на 5 миллионов человек.
Ну вот смотрите, да, вот этот дурдом продолжается уже пятый год, и казалось, что это какая-то временная мера, но продолжается, и сейчас Федеральная таможенная служба предлагает расширить эмбарго на поставки продовольствия.
Вот, значит, это кому-то очень выгодно. Потому что у них абсолютно ведомственный интерес, у них абсолютно коммерческий шкурный интерес. Потому что никто в этой антимонопольной службе, никто там в пограничных войсках не уничтожает эту историю за спасибо. Они получают за это деньги, получают за это премии. Для того, чтобы уничтожать импортное продовольствие, там помидоры, сыры, рыбу, фрукты, овощи, а они же их не ногами топчут. Они закупают технику, закупают специальные печи, в которых вообще-то сжигают, закупают специальную технику, там, строительную, которая это все давит. Там везде коррупция, коррупция на коррупции. Все это закупается по ценам в 2-3 раза выше рынка. Это как бы везде 2-3 конца сверху уходят людям, которые этим занимаются, которые себе крышуют. Поэтому они готовы, если надо, чтобы россияне вообще ничего не ели, вообще ничем не питались, смотрели вот этот соловьиный полет по зомбоящику, молились на Киселева с ядерным пеплом, радовались посланию Федеральному собранию президента, в экстазе заряжали бутылки с водой, банки с водой перед Новым Кашпировским по телевизору, да, перед вот, российской властной элитой, и при этом вообще ничего не ели, просто один сытым воздухом питались. Это будет идеальная ситуация, когда можно будет бесконечно заниматься уничтожением продуктов питания. Вместо того, чтобы еще на этом зарабатывать деньги, получать медали, ордена, повышение по званию. То есть взрослым мужикам нечем заняться. У нас 3/4 многодетных семей сегодня находятся за чертой бедности. Это бедные, нищие семьи. То есть как бы, в чем проблема была бы, это нормальное импортопродовольствие, им просто отдать. То есть поставщик бы все равно бы потерял. То есть тот, кто вводит нелегально в Россию это продовольствие, все равно был бы в минусе, его бы штрафовали, привлекли к ответственности, там, административной, уголовной, какой угодно. Продовольствие бы изъяли и отдали бы, проявили бы там необходимый санитарный контроль, что да, оно там чистое, не отравленное. И отдайте его детям покушать, дайте его старикам поесть. У нас сегодня по всей стране, вообще по всей стране, толпы пенсионеров, стариков, выстраиваются в очередь к помойкам, возят крупных гипермаркетов, супермаркетов, собирают там списанные товары, которые уже списанное продовольствие, по срок годности, которое бы истек. То есть людям просто банально нечего есть. Когда в пенсии в стране 12 тысяч рублей, это примерно 170 евро, это нищета, такую пенсию невозможно выжить объективно. Потому что ровно там 3/4 этой пенсии, либо половину создает коммуналка только. И власти, в принципе, на это все плевать, они будут заниматься тем, что они показывают, что уничтожают продукты питания бульдозерами, выжигают его огнеметами, сжигают в печах и отчитываются россиянам, что на самом деле буржуи проклятые хотели вас отравить, а мы вас тут вас спасли. Я думаю, что все, кто ходит в магазины и сами покупают продукты питания, вспомнят, что до 2013-2014 года у нас минимум в 2 раза были ниже цены на все продовольствие. Минимум в 2 раза на мясо, на рыбу уж тем более. На рыбу 3 раза ниже были цены. На овощи, на фрукты. Вот пока российские власти не решили в ответ на санкции, которые были наложены на российских олигархов и на российскую власть «Вертикаль» и кооператив «Озеро», в ответ на эти санкции Запада решили выпороть собственное население, эти санкции против собственного населения, против там Воронежа, Читы, Омска, против вообще всех россиян, особенно малоимущих, по которым цены на продукты питания будут прежде всего. Вот это и случилось все. Плюс ко всему падение курса рубля к доллару ровно в 2 раза, с 32 рублей за доллар до 66-67 рублей за доллар с лета 2014 года. Закрыли приток в Россию качественного европейского продовольствия, которое в конкурентной борьбе хоть как-то стимулировало цены сильно не расти. То, что раньше мы могли прийти в магазин и купить дорогой французский хороший сыр примерно там за 900 рублей, там за 1500 рублей, просто максимум сыр там стоил, да, там 1500-1700. Сегодня у нас за 1500-2500 рублей может быть белорусский, либо какой-нибудь венесуэльский, там, парагвайский сыр, который как бы, ну, просто на порядок уступает. Но все стало стоить даже дороже, чем раньше стоило качественное продовольствие, выросли цены в 2-3 раза, а и качество резко упало. Так, у нас красная рыба раньше никогда не стоила там 1200-1300-1500 рублей за килограмм, ну, это бред. Она стоила 500-600 рублей. Как бы там до 700. Сейчас до 1500 выше. Красная икра, то же самое. Молоко, яйца, все что угодно. Поэтому шоковая девальвация плюс невменяемые контрсанкции, которые, что называется, просто посадили на 5-ю точку львиную часть населения страны, и свое население просто банально питается всякой дрянью, просто пытается набиться калориями, просто поесть чего-нибудь, чтобы просто набрать необходимое количество калорий, чтобы просто не склеить ласты и не умереть с голода. У нас сегодня у нас произошла за последние 5 лет серьезная деградация структуры потребительской корзины населения. У нас резко упала доля овощей, фруктов, рыбы, мяса и молока. Ну, мясо имеется в виду на красного мяса, то бишь там свинины и уж тем более говядины. И резко выросло потребление картофеля, ну, это хлеб для бедных, самого хлеба, злаковых культур, само собой разного рода квазимолочных продуктов, то есть всяких суррогатов, сделанных из пальмового масла. Плюс у нас стал появляться уже творог, который просто парафиновый. В Петербурге там есть известная видеозапись, где помочь пищу к творогу, он загорает. Это просто парафина, ну, это как бы это просто нефтепродукты. То есть, ну, сегодня вы приходите в магазин, если вы не приходите в дорогой магазин, да, там, для людей, у кого есть деньги, там, для среднего класса и выше, а приходите в обычный магазин масс-маркета, ну, реально, вот все, что вы видите, там, кондитерские изделия, там, шоколадки, не знаю, там, молочные продукты, что угодно. То есть, вы должны понимать, что у вас там нету никакого натурального продукта. Это все на самом деле так и значит отрава. Там нигде не стало животных жиров, там везде растительные масла. Кокосовые, пальмовые, там, не знаю, какие там еще рапсовые, чего угодно. Это повсеместно. Просто люди это все дело терпят, потому что голову включать не хотят и приходить на выборы, голосовать против партии жуликов и воров, против Единой России, против тех, кто повышает пенсионный возраст, НДС и проводит антисоциальные реформы. И на самом деле, ведь российская это властная вертикаль, все политические стеблишменты, он же живет на другой планете. У нас же президент, премьер-министр, члены Совета Федерации, члены Госдумы, правящей партии, все весь этот политический бомонд, вся эта гламурная тусовка, они же не едят то, что это остальные россияне, они живут по-другому. Они пьют дорогие французские, там, не знаю, какие-то итальянские годные вина, они едят дорогие санкционные товары, продукции питания, причем с плесенью голубой, зеленой, которые сделаны не в Беларуси и не в Венесуэле, не в Боливии, а сделаны во Франции. А едят те же самые морепродукты, привезенные из Европы, но так, остальное население, остальных как, вот, граждан посадили на сухой паек, на голодный паек, да, и посадили на всю эту дрянь, которую есть вообще нельзя.
Говорил экономист Владислав Жуковский. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские блогеры спорят о награде Михаила Жванецкого и обсуждают новый закон, запрещающий ругать начальство. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
Михаил Жванецкий получил в России орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Указ о награждении Владимир Путин подписал 28 февраля. Многих проукраинских блогеров разочаровало то, что сатирик не стал отказываться от награды. Аркадий Бабченко.
Был Михаил Михайлович Жванецкий, великий. И нету Михаила Михайловича Жванецкого. А есть еще один кавалер заслуг перед путинским отечеством. Безруков, Михалков, Жириновский, Эрнст, Жванецкий. Славная компания. И главное, ведь есть же уже одна медалька. Ведь брал же уже из рук Путина цацки, сгибался в поклоне. Не один черт. Юноморец, черт побери. Поздравляю, чё.
Марина Мнацаканова.
Я тоже не могу понять и переварить. Я готова все понять, но такого не ожидала от любимого Жванецкого. Печально. Как бы самой когда-нибудь незаметно для себя не перейти эту грань конформизма.
Твиттер Аврелий.
Жванецкий умер вместе с Советским Союзом. То, что тогда казалось острым, теперь воспринимается как зубоскальство верного халуя, допущенные до телевидения мертвые творческие личности.
Твиттер Барус РД.
Не ожидал от Жванецкого, что так низко уронит себя, приняв из рук Путина медальку за заслуги перед Отечеством. Чьим Отечеством? России? От Путина, который ведет войну против Украины, и российскими пулями убито больше 11 тысяч украинцев? В крови украинской эта медалька.
Павел Шехтман.
Я удивляюсь людям, которые ждут от Жванецкого подвигов нонконформизма. Жванецкий – эзоп и человек фиги в кармане. Он очень советский человек, то есть в сущности хитрый раб, который из-под тишка смеется над господином, постоянно жалуется на него, но не может жить без него. Если бы понимание правил игры и флажков не было бы прошито у него на уровне инстинкта, его бы при Брежнева просто закрыли, но, по крайней мере, загнали бы за Можай. А он в своем полуподполье жил так, как немногие в той стране жили. Я даже не осуждаю его за это скорее беда, чем вина.
Главный редактор азиатского издания «Таймер» Юрий Ткачев считает, что российские патриоты ведут себя толерантнее.
Вон у Юрского. И Крым не наш, и Донбасс тоже, и вообще вся типа хурма. А умер, скорбела вся страна. Потому что, ну, мухи отдельно, котлеты отдельно. И Макаревич, несмотря на хождение под украинским флагом и песни про Крым, даже вполне себе концерты дает, и никакие российские аналоги украинских уличных активистов их не срывают. Может, потому что их просто нет, аналогов-то? Понимаете, в этом как бы разница. Хотите искусство вне политики, спорт вне политики, людские отношения вне политики, совесть, наконец, вне политики. Тогда вам к нам, к Вате, в уютненькое гетто.
Разделились и мнения россиян. Кто-то не понимает, почему Жванецкий должен оправдываться за получение награды, а кто-то считает, что из рук таких властей принимать награды нельзя, даже если они заслуженные. Большинство комментаторов, впрочем, считают, что своим творчеством Жванецкий заслужил право принимать любые решения, в том числе и те, которые многим не нравятся. Игорь Иртеньев.
Жванецкий закончился, негодует прогрессивная общественность по поводу его награждения орденом за заслуги перед Отечеством. Ребята, он, возможно, для кого-то и закончился, но вы-то даже и не начинались.
Виктор Шендерович.
Нам бы хотелось, чтобы Паваротти еще и прыгал в высоту. Мысль о том, что он создан природой для чего-то другого, не кажется нам оправданием его слабых результатов в этой дисциплине. Мы требуем его выхода в сектор. Мы презираем всякие отговорки. Мы всей прогрессивной общественностью отлавливаем его и прямо во фраке несем вываливать в дегте и перьях, громко крича о том, что Паваротти для нас закончился. Особенно громко кричит об этом тот, кто сам ни разу не оторвался от земли. Тот, кто пробовал отрываться, догадывается, что это дело требует особого дара, такого же божьего, самоценного и уникального, как неповторимый голос. Сергей Юрский, совмещавший в себе актерскую гениальность и дар гражданина, великолепное, почти уникальное исключение. Это не то, чего можно требовать от человека всем трудовым коллективом. И давайте заканчивать это профсоюзное собрание. Михаил Михайлович Жванецкий полвека расширял наши легкие воздухом свободы и продолжает это делать. Ему без малого 85 лет. Он национальный гений и часть нашего национального сознания. Именно он, а не идиотская скрепа, вынутая из головы Мединского, наш общий знаменатель, подлинный распознаватель свой-чужой для людей русской культуры». Гражданская доблесть – вещь хорошая и правильная. Ее никогда не бывает много, потому что это разновидность Божьего дара, редкого по определению. Очень хорошо, что мы понимаем ценность этого дара. То есть, как сказано, сами знаете кем, общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать. Жванецкими бросаться – пробросаемся. Тщательнее надо.
Возражает на это Александр Подробинок.
Меня огорчило не столько получение ордена Жванецким, сколько старание либеральной публики оправдать этот морально унизительный выбор. В этом оправдании весь смысл и все объяснение сегодняшнего провального состояния страны. Покуда мы готовы оправдывать лизоблюдство, мы не сможем отстаивать ценности либерализма. Мы сможем о них только говорить, и то лишь до того момента, пока полицейский начальник не рявкнет «молчать». Это примерно то же самое, что и с личным обыском перед протестными митингами. Отсутствие личного и гражданского достоинства – главное препятствие на пути к свободе. Пока это достоинство копошится в людях в зародышевом состоянии, они ищут опоры в идеалах, в истории, в мифах, в литературе, но более всего в лидерах общественного мнения, в лучших из всем известных – в элите. И вот эта элита, те, на кого устремлены взоры общества, вдруг оказываются никчемными, тщеславными и трусливыми обывателями. Либеральный политик, презрев общие договоренности, идет на встречу с Путиным. Популярная актриса ради процветания своего фонда записывается в команду президентских халуев. Знаменитый сатирик принимает от узурпатора государственную награду. Возмущение людей можно понять, хотя им же можно и заметить. Сами виноваты. Научитесь отделять зерна от плевел. Однако хуже всего то, что уважаемые красноречивые сторонники либерализма упрекают растерянных и возмущенных людей в неуважении к гениям, а рассказывают об особых и исключительных моральных правах настоящих талантов, отказывают в праве критиковать тем, кто не заслужил этого своей яркой жизнью. Мы никогда не выберемся из этой пропасти, пока в обществе не проснется чувство собственного достоинства и ответственности, пока оно не избавится от унизительной благодарности тиранам за их доброту и поблажки, пока оно не перестанет поклоняться дутым авторитетам, внимая их словам и не обращая внимания на поступки.
Госдума приняла пакет законопроектов, которые позволят наказывать граждан штрафами и административными арестами за проявление в сети явного неуважения к органам власти, а также карать СМИ за распространение фейков, то есть недостоверных сведений. Пакет Клишаса станет, по мнению многих комментаторов, наиболее серьезным посягательством властей на свободу слова в интернете после закона Яровой, из-за которого пользователи сети стали сажать за посты, в которых находили признаки экстремизма, и даже за лайки к таким постам. Одни блогеры уже готовятся расплачиваться за неуважительные комментарии или переходить на эзопов язык, а другие пользуются последней возможностью высказать все, что они думают. Андрей Мальгин.
Законы в РФ, кажется, не имеют обратной силы. Значит, у меня есть еще несколько дней, чтобы в неприличной форме выразить явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. Вот сижу и думаю, кого обложить нехорошими словами, пока разрешено.
Алексей Беляков.
Когда примут закон об оскорблении власти, придется писать о них так. Мария Захарова – блистательная танцовщица. Владислав Сурков – известный русский поэт. Игорь Сечин – талантливый ученый-филолог. Дмитрий Медведев – видный мыслитель. Андрей Клишас – заслуженный мастер-часовщик. Дмитрий Рогозин, популярный артист эстрады. Виктор Золотов, любимец детворы.
Иван Давыдов.
Проснулся с чувством неодолимого уважения к власти, даже с любовью. Такие у нас депутаты миленькие, как цыплятки, бегают, квохчут, червячков клюют. А силовички какие, как котики, и шкурку с мышки снимут, и кровушку пустят. А министры, каждого хоть сейчас в университет, чтобы студенты слушали дивные их речи и делали выводы о безграничных возможностях жизни без мозга. А премьер, а судьи, на такой работе и совсем без совести. Это ж не жизнь, это подвиг, а мы, скоты, не ценим. Про президента я даже не заикаюсь, просто восхищаюсь тихонечко.
Твиттер МДК.
Посты с оскорблением приравнены к мелкому хулиганству. За первый такой пост надо будет отдать до 100 тысяч рублей штрафа, а за третий и следующий вообще арест. Как же кайфово жить в этой прекрасной стране. Власти молодцы. Так держать.
Марат Баширов.
Теперь, о чем бы вы ни писали, пост надо заканчивать фразой. Недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений и создающая угрозу безопасности, не имеется.
Илья Вайцман.
В 1935 году в Третьем Рейхе был принят закон о любви к фюреру, объявляющий эту любовь юридическим понятием и обязывающий к ней всех немцев. Нелюбовь к лидеру нации становилась уголовным преступлением. Что? Нет, что вы, какие уж тут аналогии, так, историческая справка.
Александр Шмелев.
Традиционная история для России. Не особо умеющий пить человек после очередной рюмки начинает цепляться ко всем окружающим с вопросом «Ты меня уважаешь?». И если ответишь как-то не так, лезет в драку. Судя по всему, так называемые депутаты с сенаторами сейчас находятся где-то на этой стадии. Беда только в том, что пьяный проспится и придет в человеческое состояние. А эти уже никогда.
Илья Жигулев.
Власть, которая придумывает наказание за неуважение к власти, никогда не будет вызывать у меня уважение.
Твиттер-иллюстрация.
Поняла вдруг, что законы о фейках и неуважение к власти противоречат друг другу. Пишешь про российскую власть плохо – неуважение. Пишешь хорошо – недостоверная информация.
Твиттер-Сталин-ГУЛАГ.
Россия – страна парадоксов. Неуважительно высказываться гражданам в адрес власти нельзя, а неуважительно относиться властям к своим гражданам можно.
Антон Орех.
Я сейчас без матерных слов, без таких цензурных определений, как дебилы и недоумки, могу просто сказать, что нашу власть я абсолютно не уважаю. Я не уважаю ее органы открыто и явно. Я не уважаю их настолько, насколько это возможно. Без оскорблений, без хамства. Я просто испытываю к основной массе этих людей брезгливость. И вот как раз они, власть и ее органы, должны бы ответить по какой-то статье за явное неуважение к народу, за пренебрежительное, высокомерное, наплевательское отношение к людям. Они называют вас то экскрементами, то еще чем похлеще. И вот они вот за это не ответят никак. Вы даже не можете их переизбрать. А теперь не можете и слова про них сказать, иначе вас замордуют штрафами, а могут и в камеру усадить на пару недель. Закон этот принят очень своевременно. Он принят именно в тот момент, когда граждане потихоньку снимают розовые очки и от проблем Сирии и Донбасса наконец поворачиваются к своим собственным и задают вопросы, а какого лешего тут происходит? И кто все эти люди с толстыми мордами в дорогих костюмах, которые призывают нас затянуть пояса? И чтобы вопросов не возникало, принят закон, чтобы все вы заткнулись и прониклись явным молчаливым уважением.
Мысль, что новая ступень цензуры косвенно свидетельствует об ухудшении положения дел в стране, звучит у многих комментаторов. Всеволод Чернозуб.
Сакрализация власти и наказание за святотатство всегда параллельны доведению народа до нищеты и скотства.
Валерий Соловей.
Как в 1916 и 1990. Чем хуже, тем лучше. Такое настроение усиливается в российской политике. Это заметно по реакции на законы об оскорблении величия государства и ненадлежащих новостях. Пикантно, что подобное отношение разделяет немалую часть бюрократии, включая высокопоставленную.
Дмитрий Аграновский.
Логика, как я понимаю, простая. Ситуация ухудшается, критика нарастает, надо заткнуть людям рот. На практике эффект от такого закона будет только обратный. Надо не рты затыкать, а проводить ротацию кадров. А то люди совершенно засиделись во власти, оторвались от жизни.
Федор Крашенинников.
Быть во власти – это ведь сознательный выбор человека. Никто не заставляет людей быть политиками и чиновниками. Поэтому в нормальной ситуации быть обруганным, стать объектом насмешек и даже покушений – это часть профессии политика. И идя в публичную политику, человек должен быть ко всему этому готов. Поэтому и наказание за оскорбление чушь, и все эти меры охраны тоже. Боишься насмешек, издевательств, покушений – не ходи в политике, сиди дома. Пошел – это твой выбор. Почему общество должно тратить столько сил на твой душевный покой? Понятно, что так должно быть, потому что российские чинушки и депутатики почему-то решили, что это они нам оказывают какие-то милости, соглашаясь быть политиками.
Алексей Венедиктов.
Из письма римских императоров Феодосия, Аркадия и Гонория к префекту Руфину: «Мы не желаем наказывать того, кто дурно отзывается о нас или нашем правительстве. Если кто-то злословит по легкомыслию, следует им пренебречь. Если он говорит по глупости, надо о нем пожалеть. Если он желал нанести оскорбление, должно его простить».
Сергей Смирнов.
Конечно, новые законы приняты для того, чтобы расширить возможности по двум направлениям. Дальше мучить штрафами активистов и недовольных. Но и иметь возможность в любой момент по закону блокировать вообще любой ресурс.
Александр Плющев.
Законы о фейках и об оскорблении величества, принятые сегодня Госдумой, имеют две цели. С одной стороны, дать способ подкормиться на людях низовым звеньям пирамиды, а с другой – посеять тотальный страх, за интернет штрафуют и сажают. Но это свидетельство же нарастающего страха наверху пирамида. Власть, которая любит позиционировать себя сильной или даже силовой, мачистской, неустрашимой, на самом деле боится обзывательств в интернете. И это свидетельство того, что власть окончательно признала интернет опасным и эффективным инструментом, который нельзя доверять кому попало, особенно всем. Она активно работает в нем. Ресурсы, тролли, боты, СМИ, анонимные каналы. Но, несмотря на всю свою мощь, понимает, что без создания себе преимущества в этой борьбе ей не справится.
Тексты законопроектов оставляют широкий простор для трактовки. И мало кто сомневается в том, что трактовать их будут не в пользу тех, против кого они будут применяться. Дмитрий Колезев.
Законы не запрещают критиковать отдельных чиновников, высказывать свое мнение, проводить журналистские расследования, высказывать и распространять свою точку зрения, отличную от официальной. Но если эта точка зрения будет заострена и прозвучит обидно, прокуратуре решать, нарушили вы закон или нет. То есть цензурный ошейник на вас накинут, но дернуть или нет за поводок зависит от вашей покладистости.
Телеграм-канал «Темник».
Главным бенефициаром будущих законов станет Генпрокуратура. Она и будет решать, где фейк, а где неуважение. Сенатор Андрей Клишес и депутат Анатолий Выборный послужили надежными проводниками интересов силового ведомства в ущерб репутации парламента. Заметим, благодаря будущим законам расширится инструментарий власти по давлению штрафами. Дополнением к вышеуказанным новеллам выглядят инициативы депутата Олега Быкова, еще одного друга силовиков. Позавчера в ОП обсуждали его идею о создании кибердружин. Звучит экстравагантно, но так поначалу думали и о законопроектах о фейках и неуважении к власти.
Иван Жданов.
Предостережение для юристов. Самое гнусное и отвратительное, что можно сделать сейчас, юридически разбирать принимаемый закон о неуважении к власти, что теперь безопасно говорить о власти, а что нельзя. Этот закон не имеет никакого отношения к праву. Лучшее, что вы можете предложить себе и своим клиентам, просто не учитывать его. Он противоречит Конвенции по правам человека и Конституции. Любая критика государства, чиновников, без призывов к насилию, естественно, нормальна и допустима. Юридическое сообщество должно высказывать полное презрение к принимаемому закону. Это государство, и чиновников можно посылать, можно и матом. Самое время юристам начать вспоминать, что такое право, что такое справедливость. Каждый раз, когда вы как юрист начинаете разбирать неправовой закон, вы обесцениваете свою профессию еще больше.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот исполнился год со дня отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Это, конечно, поразительная вещь, в то время как все доказательства свидетельствуют о причастности сотрудников ГРУ, причем недавно вычислили уже третьего ГРУшника. Российские телеканалы, вместо того, чтобы умолкнуть, продолжают обсуждать эту историю так, как будто вообще никаких доказательств нет. Как вы это объясняете?
С моей точки зрения, этот год стал невероятно важен для нашей страны, потому что это был такой год тотального абсолютного вранья. Вот если раньше, а мы много об этом говорим, хорошим тоном пропаганды считалось, ну хоть как-то смешиваясь в какой-то минимальной пропорции ложь с правдой, то вот за последний год все силы ушли уже абсолютно на оформление параллельной реальности. Это очень интересно. интересный предмет, вот если посмотреть на повестку дня в средствах нашей массовой информации, то выяснится, что это абсолютно действительно уже такая параллельная реальность, где там, условно говоря, Рогозин собирается в космос, где почти побежден рак в России. Это очень важная тема наших новостных блоков, успехи в борьбе с раком наших ученых. Более того, может быть, вы не знаете, но огромное количество ученых со всего мира возвращается в Россию. Это тоже очень важный тренд такой пропаганды. Просто мы об этом редко говорим. И вот эта дата, она значит очень много. Вы абсолютно правы. Делается вид, что ничего нет. Вот только вот это вот письмо этого молодого человека как-то помусолили. А в остальном все, и включая, конечно, Захарову, они ведут себя так, как будто бы ничего не случилось. Лучше всего, мне кажется, тезис об этой совершенно параллельной реальности подтверждает вот наша любимая девушка Ольга Скобеева. Ну, разумеется, 60 минут было целиком посвящено этой теме, не один выпуск студии Попов. Эта пара такая, она гастрольная, такой гастролирующий сюжет. Либо она на выезде в студии, либо наоборот. На сей раз Ольга была на выезде, она сначала была в Лондоне, потом она была в Солсбери. Это, конечно, такой дивный мастер-класс, потому что, на самом деле, все репортажи состояли из крупных планов Ольги. Вот она в Солсбери, вот у нее зонтик там почти ломается, потому что ветер сильный. Вот у нее кроссовки невероятные, модного бренда, очень дорогие, которые потом обсуждаются. Никаких встреч, никаких разговоров, никакой конкретики вообще. Вот вообще, просто крупные планы Ольги то в Солсбери, то в Лондоне. Потом в студию она пригласила своего нового компаньона. Это такая, по-моему, уже достойная пара складывается. Господина Кашина. Ну вот примерно из 60 минут, пока было включение, если Кашину удалось сказать 60 слов, и то невнятных, то это было много, потому что на самом деле, как только он открывал рот и пытался хоть что-то сказать, а он, надо отдать ему должное, пытался что-то сказать, его тут же прерывали, какой-то репортаж, какой-то ролик показывают, в студии начинает шуметь, и вот этот вот мазохизм кашинский мне уже как-то совершенно непонятен, потому что это все-таки уже непристойно вот сидеть час в эфире, понимая, что тебе ничего не дадут сказать.
Слава, ну вот еще одна необычная история на этой неделе — изгнание министра экономического развития Максима Орешкина из Госдумы. Обычно такие сюжеты не очень показывают, потому что неполадки во властной вертикали демонстрируются, но тут я смотрю длиннющие сюжеты на телеканале «Россия». Что это такое?
Да, это тоже очень интересное явление. Это какой-то такой относительно свежий тренд, настолько свежий, что даже господин Жириновский, уж такой закаленный боец, сказал, что он такого не помнит лет 20. Действительно, прежде это было, и при Ельцине это было популярно очень. И министров изгоняли из правительства прямо в эфире. А здесь все абсолютно такое вот подковерное царство. Но тут разные, конечно, мне уж точно не хочется впадать в конспирологию и говорить о том, что вот так Володин хочет как-то повысить актуальность своей Госдумы. Мне кажется, это уже никому просто не под силу. И это даже не к тому, что там вот свергнут этого Орешкина, в конце концов, это точно не наши проблемы. Не свергнут, потому что не то он что-то сказал в Давосе, не понравился Путину, не то он что-то сказал на встрече со студентами. Мне кажется, это какое-то проявление вот такой вот борьбы, которую хотят чуть-чуть приоткрыть вот нам и эту занавеску. Потому что вот я все время говорю об этом, а может, мне кажется, может быть, я подгоняю реальность и хочу, чтобы это было, чтобы вот этот вот кошмар, параллельная реальность, он как-то все-таки наконец закончился. И мне хочется верить, что и старшие товарищи понимают, что нужно уже как-то вообще впускать какую-то струю свежего воздуха. Может быть, поэтому мне трудно сказать. Причем, что интересно, вы абсолютно правы. Этого было очень много в новостных блоках, но этого почти не было на обсуждениях. Хотя это такая сладкая тема. Господи ты, боже мой. Ну, пообсуждайте, наконец, что происходит там, все будут счастливее. И лайков будет много, и рейтингов будут хорошие. Вот, может быть, теперь какие-то ростки новой стратегии, касаемые борьбы внутри политического класса, особенно там всегда же на носу какие-то выборы, может быть, мы это будем видеть. Потому что был еще один такой любопытный, ну, для меня, вот, для человека, наблюдающего за телевидением, Был еще такой любопытный случай. Ну вот есть актер Серебряков, да? Наша общественность, которая любит обижаться, очень за ним следит. Он замечательный актер, у него масса работы, он очень успешный, очень трудолюбивый. Но на самом деле он вот на авансцену выходит только тогда, общественное сознание, когда он что-то не то сказал. А он, как человек очень умный, очень тонкий, всегда говорит что-то не то. И вот обычно как? Вот начинается травля в студиях, травят, и выгнать, уничтожить, повесить, сжечь. А здесь как-то два параллельных потока. Вот с одной стороны его травили, а с другой стороны было огромное количество интервью, поскольку сейчас, вот буквально вот в эти дни выходит фильм «Ван Гоги», где он с Альбрыкским сыграли две главных роли, видимо, очень такой важный фильм в судьбе и актеров, и режиссера Ливнева. И вот огромное количество очень хороших интервью, причем не только, скажем, там на РБК, на канале «Культура», но и на канале «Россия». Там есть такая царственная дама, она называется Дарья Златопольская. Она жена Антона Златопольского, это второй человек в империи ВГТРК. Так что она дама такая с направлением. Она брала в «Белой студии» у него интервью. И если вообще вынести за скобки вообще стиль Дарьи, потому что это два слова собеседника и 220 слов Дарьи. Говорит в основном она, но тем не менее было понятно, что к Серебрякову очень благосклонное отношение, как большому актеру, как он того достоин. Это тоже, в общем, какой-то новый штрих в нашей абсолютно старой жизни.
Слава, на прошлой неделе мы с вами говорили, как обсуждают самоубийство Игоря Малашенко. Эта тема осталась или ее вытеснили какие-то другие сюжеты?
Нет, этой темы почти, ну, во всяком случае, я эту тему почти не встречала. Ну, я имею в виду в телевизоре, потому что в интернете, конечно, много всего. А эту тему вытеснила опять Собчак, которая умеет находить информационные поводы. Она вообще всплывает всегда. Вот, наконец-то было объявлено, что они разошлись с Виторганом. Ну, вернее, не разошлись, а просто они уже как бы давно не живут. И поэтому все сюжеты, связанные с Богомоловым, сразу стали как бы легитимными. И что удивительно, и опять об этом мы не первый раз говорим, что этому посвящают большое количество времени и большое внимание не только маленькие каналы, но и такие большие государственные каналы. Вот на первом был, опять повторили, эксклюзив. Вот как бы это уже такая сценарная разработка. Вот только повторили эксклюзив, где там Дмитрий Борисов копошится в многогранной душе Ксении Анатольевны. А на следующий день прошло это сообщение. И опять полное ликование народа.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На 95-м году жизни умерла киновед и театральный критик Майя Туровская, автор сценария фильма «Обыкновенный фашизм». Документальная картина Михаила Ромма о гитлеровской Германии, вышедшая на экраны в 65-м году, оказалась фильмом о тоталитаризме вообще и напомнила зрителям о сходстве советского строя и нацистской Германии. Это понял и главный идеолог власти Михаил Суслов. Он изъял фильм из проката, но к тому времени его успели посмотреть 22 миллиона человек. В беседе с Юрием Векслером Майя Туровская вспоминала.
Касалось вообще тоталитаризма, вообще тирании. И для этого это было сделано. Ведь изначально мы, собственно, задавались вопросом, как обыкновенный человек с улицы, как он становится, ну, скажем, приспешником, ну, скажем, пособником, ну, скажем, даже просто участником, каким мы все тоже в какой-то степени были, конечно. Вот как это происходит? И поскольку мы думали о себе, то, безусловно, элемент эзопового языка здесь присутствовал. Это была попытка разобраться с человеком, а не со строем даже, первоначально. Нашей задачей было понять человека с улицы, а он был и здесь, и там, и везде.
И люди вашего поколения, чуть помоложе, которые смотрели фильм в кинотеатрах, они понимали, что с ними разговаривают не только о немецком фашизме?
О, боже мой, конечно, они понимали. Неужели вы думаете, что эти огромные очереди, которые стояли тогда на фильм, и 22 миллиона зрителей в первые 11 месяцев, ну, в советском кино считались первые 11 месяцев, а 22 миллиона зрителей на неигровой фильм документальный, это вообще неслыханно было. Неужели вы думаете, что они пошли смотреть только немецкий фашизм?
Вы были инициатором и куратором выставки «Москва-Берлин» в свое время. Выставка поражала сходством и даже, я бы сказал, заимствованиями пропаганд. Пропаганда Гитлера, то есть Геббельса, и пропаганда Сталина. Как ученики плохие списывали друг у друга домашние задания.
Так и было. Я думаю, что они открывали для себя некоторые общие законы пропаганды. А то, что они заимствовали друг друга, это не фантазия, это абсолютный факт. Потому что, например, Гитлер писал в «Майн кампф» книжки, которые я, между прочим, знала очень хорошо, могла вести по ней семинар в те времена, когда мы делали фильм. Так вот, он в книжке просто писал, что какое огромное впечатление на душу простого человека производит море красных знамен во время демонстраций левых, да. И вот это все он заимствовал. У них же было красное знамя, белый круг и черная свастика. Причем мы-то смотрели всю хронику в черно-белом варианте, поэтому там этого не было видно, вот этого моря красных знамен. Но на самом-то деле так оно и было.
Разговор с Майей Туровской из архива «Радио Свобода» завершил выпуск программы «Итоги недели». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.